Разумеется, эта карета прошлого снова в пути. На этот раз совсем недалеко, чтобы лошадкам травки в парке Сосновка пощипать. На козлах по-прежнему кучер Игоря Бухтин. Здравствуйте. Карета вернулась в Петербург из Выборга, где 1 августа было ралли. Кубок губернатора Ленинградской области, региональный кубок и, главное событие, первый после долгого перерыва из-за вредного ковида этап Кубка России. 7-й по счету, если считать от начала года. Если честно, то из-за плотного графика было не до пассажиров, которых можно было бы прокатить в карете, поэтому с двумя из тех, с кем я в Выборге пообщался, решил встретиться уже дома в Петербурге. И вот почему. Понятно, что бурного представительства спортсменов не ожидалось. Во время изоляции и ограничений у многих просто стало мало денег, не до жиру, быть бы живу. Поэтому представительство из 40 экипажей в обоих кубках, что России, что региональном, 32 из которых оказались на финише, не сильно удивило. Но вот что касается спорта, то ни от одного человека, который в этом виде спорта разбирается, довелось услышать: «Позорище, это не спорт, по-настоящему едет один», это про Дмитрия Воронова, «остальные катаются». Я далеко не всегда соглашаюсь с подобными утверждениями. Все равно существует спортивная борьба, раз экипажи борются за зачетные секунды, и кто-то даже на грани фола, вылетая с трассы. Другое дело, насколько профессиональны действия гонщиков за рулем, то есть, насколько это в итоге зрелищно. Спорт ведь не только для спортсменов, но и для зрителей. Да, были люди в наше время и говорят «лихое племя», «богатыри», прерву я цитату Пушкина именно на этом месте. Конечно, если оставить где-то там, за горизонтом ралли в СССР, где богатырей, ставших легендами, было немало, то можно вспоминать лихие 90-е, когда продолжали выступать такие мастера, как Сергей Алясов, Семен Барулин, Александр Никоненко, Александр Артеменко, Евгений Васин, Александр Потапов, плеяда заводских гонщиков Тольятти, АЗЛК, появилась команда «Газпрома». Если про петербуржцев, то это и Борис Федотов, и Виктор Балакан. В общем, много сильных имен вспомнить можно. Из той великой грядки в бою остался, пожалуй, только многократный чемпион СССР и России, но если брать все автомобильные дисциплины от картинга начиная, заслуженный мастер спорта Сергей Успенский. Если все сложится, тоже как-нибудь станет пассажиром нашей кареты. И это было в те времена, когда организаторы, пришедшие на смену оргам из ДСАФ, сами тоже только-только учились соревнования проводить. Да дерьмо все эти ваши гонки, ругались титулованные мастера на оргов. Даже собрание собирали подвергнуть обструкции тот же клуб «Нева», из которого, впрочем, выросла ныне почти четверть века здравствующая Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ничего, научились. Более того, выдержали конкуренцию. Находились активные ребята, которые пытались быть альтернативой, но как-то быстро они исчезали. Выжил сильнейший в итоге. Хотя к ряду сотрудников федерации некоторые из бывших спортсменов по-прежнему испытывают неприязнь. Но мы сейчас не о межличностных взаимоотношениях. Один из тех, кто с начала нулевых годов и до сих пор тесно сотрудничает с Петербургской федерацией в области рекламы, Михаил Набиуллин. Сам выступал в ралли, первая гонка у него была 20 лет назад в экипаже с Геннадием Михайловым. А одним из тех, кто всегда федерацию критиковал, был Борис Рейзин. Он пришел в автоспорт в 1982-м в лесотехническую академию, потом был в команде завода «Светлана», а первую гонку ралли «Луга», ветераны «Луга» помнят, проехал за завод «Большевик». И вот с этими моими давними друзьями мы решили повстречаться после оставившего сложное впечатление Выборга. В стилистике бойцы вспоминают минувшие дни. Однако довольно быстро прошлое начало интенсивную перекличку с настоящим, и если классик говорил, что в карете прошлого далеко не уедешь, то я с ним не соглашусь. На этот раз наша карета из прошлого отправилась и в настоящее, и дальше в будущее. Михаил и Борис, кстати, на удивление, до этой встречи не были знакомы, хотя, конечно, помнят друг друга в лицо. Так что состоялось еще и знакомство двух ветеранов, для которых ралли – это и есть настоящая жизнь. «It's my life» от Bon Jovi звучит из динамиков кареты, и потом продолжим. Song for the broken hearted. Oh, oh. A silent prayer for faith departed. Oh, oh. Oh, oh. I ain't gonna be Миш, а ты вообще ветеран, не ветеран? Как ты себя позиционируешь?
Сложно сказать, потому что я в эти игры поиграл с 2000 по 2005. К автоспорту имею как бы непосредственное отношение. Там, по поводу автоспорта. Все стало намного грустнее, намного неинтереснее. Потому что если раньше выезд в ту же Карелию, это был праздник, это был реально праздник автоспорта, это было красиво, было видно, как люди бьются за результат, как они едут. А сейчас, последний раз я был в Карелии пару лет назад, уехал в разочаровании, потому что я посмотрел первую секцию, вроде едет Субару, как бы все красиво, весь в расклейке, все замечательно. И я не понимаю, то ли он едет, то ли у него ознакомление, то ли он сломался. А потом, когда уже на авто после регруппинга он проваливается в гарнир, и я понимаю, что это был, ну, назовем так, бизнес-гонщик, который решил, что, ну, оставить сумму X, ну, в принципе, не сильно большую, для того, чтобы провести уикенд с друзьями в антураже, в шлемах, на спортивной машине, с механиками. Это лучше и интереснее, чем просто пить водку в бане там, у себя на даче. Ну, почему нет? Но, скажем так, к автоспорту это не имеет уже никакого значения.
Но, между прочим, один из моих давних очень знакомых, который доездился до мастера спорта международного класса, тоже говорит, на гонке каждый решает свои проблемы. Сошел и к девочкам.
Так категоричен бы я не был, потому что, конечно, кое-какое движение в автоспорте вперед есть, но оно, к сожалению, есть в других дисциплинах автоспорта. В ралли его нет. Как в наиболее дорогостоящей и наиболее трудоемкой дисциплине. И нет его по определенным принципам. Как раз наличие тех пилотов, которые едут просто там, чтобы освоить свои и какие-то финансовые возможности, нормально во всем мире они составляют основную часть. Но рядом с ними...
Бизнес-гонщики.
Да, рядом с ними растут полупрофессиональные и профессиональные команды все равно. У нас с этим сложнее. Второй момент. К сожалению, при том обилии автомобильных марок, выпускаемых сейчас в России, никому из производителей получается это неинтересно. По каким-то причинам.
Элементарно.
Видимо, по причине и больших таможенных пошлин, и высоких стоимостей автомобилей.
А как Боря, а что у нас из производителей? АвтоВАЗ, Renault, Nissan?
Ну, подождите, ну почему? У нас, вы посмотрите, сейчас на кольце едут сколько машин? Едут и Hyundai, и Kia Rio. Почему? Потому что на кольце все проще. Ты купил машину, и она стоит значительно дешевле, ее можно не ставить на учет, ее не надо растамаживать. Она не выезжает за закрытую трассу. Раллийный автомобиль должен передвигаться по дорогам общего пользования. Поэтому должен быть закон, понижающий таможенные пошлины на автомобили, используемые для спорта. Без этого никакого движения вперед не будет. Никто не будет ездить на очень дорогостоящей и не очень любимой все равно народом вазовской технике. Ну вот не будет. При том, что самому заводу сейчас этот спорт не очень нужен.
Ну, кубок-то он сделал в конце концов.
Если мы, ну, давайте вспомним даже тяжелейшие 90-е годы. Даже тяжелейшие 90-е годы. Правда, по инерции еще крутился маховик советского мощнейшего ралли. Но, тем не менее, мы же можем вспомнить команду заводскую. А сегодня один Воронов представляет завод. Едет быстрее всех остальных. Вообще просто один едет. Понятно? Гены серьезные, понятно, уровень подготовки замечательный. Но он тоже уперся уже в эту машину, ему уже объезжать этих соперников. Даже у него что-то случилось там на первом спецучастке, он там что-то проиграл. Это же вообще не помешало ему дальше уехать вперед и даже не подумать.
Ну, в общем, да, он же пытался перейти в прошлом году в полный привод. Завод его обратно взял, но...
Поэтому
троекратный чемпион России, двукратный обладатель кубка, ну куда дальше?
Строительство...
Оно чемпионом мира-то на этом.
Строительство прототипов, да, конечно, это выход. Но нужна государственная программа. Поэтому вот в Эстонии уже есть чемпион мира. Вот он у них уже есть. А у нас нету, к сожалению, и мало шансов, что будет, потому что нет законодательной базы. И на сегодняшний день я думаю, что да, проведение соревнований, конечно, даже в Петербурге стало лучше. Но праздником оно все равно не стало.
Дело в том, что, опять же, я с точки зрения бизнеса и интереса к автоспорту, нынешний автоспорт не представляет интерес для какого-то серьезного бизнеса. Государственная программа может быть, но кому она нужна? У нас более популярные виды спорта не финансируются или финансируются в достаточно малом объеме. Я это могу говорить просто, потому что я немножко знаю все эти вещи изнутри. Поскольку у меня сын в сборной команде России, он победитель Всемирной универсиады.
Но он не по техническим видам спорта.
Нет, скикросс. Просто финансирование спорта идет по остаточному принципу. И, скажем так, опять же, если подтягивать какие-то коммерческие компании, им это неинтересно, потому что в этом нет массовости, нет потенциального массового потребителя их рекламированного продукта.
А знаете
продукта.
Ли вы, сколько гонщиков выезжало на чемпионат Ленинграда по ралли?
Стоп, давайте...
Можете ответить на такой вопрос?
Я не знаю, вот. И эта цифра меня не интересует. Давайте мы не будем сравнивать, что было при СССР, при государственной программе финансирования, при ДОСАФе, при куче всяких сопутствующих историй. В каждом авто, такса и прочем техническом парке была своя команда.
Сколько человек выезжает на чемпионат Эстонии?
Не знаю.
Не знаете?
И каждую неделю в Финляндии покатухи проходят, да, которые собирают по сотне.
По 150 экипажей.
Это не самые богатые страны. Как минимум, не самые богатые. Больше того, скажу про ски-кросс, например. Ведь ски-кросс несколько лет назад в России не был вообще известен. В нашей российской истории, мы с Игорем это обсуждали, ралли стартовало с очень высокой позиции. В отличие от кольца, кстати. Ралли стартовало с огромной школы, огромных наработок и с очень высоких позиций, мирового уровня позиций.
Боря, не забывай, что там еще были очень серьезные деньги автоэкспорта.
Конечно.
Это были продажи автомобилей. Чук, КамАЗ у нас берет всех на оффроуде. КамАЗ выиграл очередную Латинскую Америку, так там продажи поднялись опять процентов
на 10. Нет. Все равно идеологию какую-то надо подкладывать. Но если этим не заниматься вообще, вот я хочу сказать, я вот в Выборге очень долго общался с Володей Вороновым. Ну, я знаю его с детства, потому что дружу давно с его папой. Я хочу сказать, у парня очень такие хорошие, светлые мысли. И очень, очень грамотно поставленная профессиональная речь и профессиональный подход.
А почему вы вырос хороший менеджер?
Да, так почему не дать ему попробовать себя в роли, например, председателя комитета РАЛ?
Ну почему?
Российской автомобильной федерации.
Российской автомобильной федерации, конечно. Конечно, российской.
А кому Борин, это надо? Борин, ну давай спустимся на землю. Кто в Москве на таких кормушках, на таких деньгах?
Какого-то
пацана из Питера.
Какая кормушка?
Тем более, что питерских уже в Москве полно.
Все равно это бюджетные деньги, а там, где бюджетные деньги, это всегда было, есть и будет.
Какая кормушка у комитета РАЛИ? О чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите?
А бюджет?
Весь бюджет федерации. Это то, что туда сейчас приносит СМП Рейсинг в виде денег на кольцо. То, что с крылья достает благодаря своему личному авторитету на карте. Потому что Вася опытнейший тренер, опытнейший человек. Он действительно этим живет. Почему не дать парню попробовать? Это зависит как раз от зачастую от информационного повода. Понимаешь, Игорь, проблема ведь в том, что 20 лет назад была передача, были передачи про автоспорт.
Были
и твоя, и твоя, и автомания. Там еще что-то. Они были, а сейчас их нет.
Они не интересны телеканалам. Они, скажем так, они не привлекут рекламодателей, потому что гораздо дешевле купить какой-нибудь говносериал за 3 копейки или купить права на ментов, какие-нибудь
всю
эту хрень, которая...
Согласен, даже не оспаривается. Но если...
Малахова, Соловьева...
финансировать какую-то телепрограмму. Потому что бюджет совершенно разный. Если, условно говоря, серия там, ментов или какого-нибудь говна стоит там 1000 рублей, условно, то создать телепрограмму это... Зарплата.
Я помню. Я еще помню.
И плюс самое дорогое – это эфир, который помимо контента нужно заполнить еще рекламу, продать.
100%.
А найти рекламодателя под автопедерачу довольно проблематично.
Парни, я вам открою один маленький секрет. Первый свой репортаж про автомобильное ралли я сделал в 1988 году. То есть я 32 года уже этим занимаюсь, вот всей этой безнадежной историей под названием «Автомобильная ралли» в телевизионном эфире. И когда из репортажей стала вырисовываться передача, значит, на каких-то там птичьих правах в эфир пускали тот же самый автопилот, который с Димой Коком мы делали в 1994 году. Но когда я первый раз пришел к генеральному директору канала и сказал, вот есть такая история, давайте полчаса эфира сделаем. Ну, красиво же. Значит, на что мне так оттопырили карман, знаешь, кладешь сюда лям и делай, что хочешь.
Согласен.
Поэтому... Выкупи время и делай, что хочешь.
Вижу только один путь. Некое движение в омоложении комитета должно привести к нахождению патрона. Нашелся тот, кому понравилось кольцо. Нашелся тот, кому нравится велоспорт. Нашелся тот, кому нравится плавание. Не самые телевизионные виды спорта. Значит, найдется тот, кто любит погоняться по лесам. Найдется. Мы прекрасно знаем, что прекрасно ездил Прутнев. Мы же это знаем.
И в Пермской области у него был этап чемпионата России.
Конечно.
Значит, все зависит от первого лица?
Значит, все у нас в стране, да. Но одно я знаю точно. Под лежачий камень вода не течет.
Давайте вот этого парня, который Миша Набиуллин, сделаем губернатором. Я думаю, что...
Нет, я не пойду. Ни в коем случае. Ни за что. Ни за какие коврижки.
Не знаю, да. Но вот остальное, если это не двигает идею, опять же, говорю, до прихода Виктора Николаевича Кирьянова в федерацию, вся федерация помирала. Он сам знает, что такое автомобильный спорт. Он сам пробовал. Он сам знал. Он, кроме того, руководил чемпионской командой.
Это
как
да.
ни крути.
Командой, было такое.
Командой, которая, по крайней мере, в Санкт-Петербурге за первое место билась постоянно. Я с ней бился много лет, я это знаю.
Ну, можно вспоминать разных людей. Я не знаю, можно того же самого Левон Саныч Аладжалова вспомнить. Его вклад, в конце концов, в автоспорт. Кому они сейчас нужны? Никому.
Время динозавров уходит.
Да, сейчас идет
ломка волны.
Никто не хочет.
А кто придет?
Никого.
А никого. Умрет? А почему во всем мире не умирает?
Потому что, видимо, есть какая-то государственная программа под все это дело. Без этого не
возможно. Смотрите, ситуация элементарная. С кем бился на последнем этапе чемпионата Европы Лукьянюк? 50-летним Жан-Доменико Басса, который был чемпионом Европы 20 лет назад на Пунто. И сейчас он ездит в чемпионате Италии, в чемпионате Италии их два, там есть гравины, есть асфальтовые. И не совсем богатая страна Италия, как показывает последняя жизнь, последняя практика жизненная, за эти чемпионаты держится.
Страна, может быть, и не богатая, только есть богатые люди, которые...
Богатые люди есть везде.
Правильно, только у нас почему-то тренд несколько иной. Часы за лям.
Мы знаем.
У кого самые большие яхты в мире?
Мы знаем и другое. Мы знаем другие.
Давайте перечислим.
Согласен, но есть.
Вот на стоимость этой яхты можно было не то, что чемпионат России провести.
Чемпионат мира.
Чемпионат
согласен,
мира
но
провести.
Есть другие моменты. Мы же знаем, что в автоспорт приходил такой человек, как Саша Александров. И была создана лучшая команда тогда в России. И первый автомобиль группы А появился у Потапова. Это первое.
Просто люди приходят, натыкаются на все те препоны, которые административные, которые есть. У них просто тупо опускаются руки. Да пошло оно все. Гори оно все синим пламенем. Они точно так же могут, взять у кого-то в аренду автомобиль, даже без денег. Проехать гонку, получить удовольствие и забыть об этом на время. А чтобы это стало какой-то идеей своей жизни, это, во-первых, не принесет денег, по крайней мере, ближайшие 10, 15, 20, а может быть и никогда лет. Заниматься войной с ветряными мельницами зачем?
Слушайте, ну спорт вообще убыточная вещь. Не хочу никого расстраивать. Когда Прохоров приходил в биатлон, он тоже шел тратиться, а не получать. Ну, опять же.
С другой стороны, смотрите, вот на Выборге боевую такую тренировочку провел Владимир Васильев с Игорем Тараганесянцем, восьмикратным чемпионом среди штурманов. Когда я с ним писал интервью, он вообще-то такой серьезный парень во внедорожном спорте.
Да, очень.
И очень богатый человек, он совладелец горы, кстати, благодаря и ему появилась та самая трасса.
Во много.
Я его спрашиваю, а здесь тренировка, понятно, Выборг, кубок там. Короткий метраж, говорит, скоростная тренировка. Говорю, а цель, говорит, выиграть Дакар. Вот у него такое целеполагание. Но он, наверное, один.
Он изначально рейдовик, это отдельная специализация. Он достиг в этой специализации определенного уровня. Он четвертый на Дакаре, ребят.
Но, стало быть, какой-то процесс, только не в классическом ралли, а во внедорожном спорте он происходит. И,
конечно,
кстати, трофи-рейд Ладога собирает огромное количество.
Так и Шелковый путь собирает. Это все понятно.
Шелковый путь собирает.
Но тем не менее, никто не отменяет. Не надо противопоставлять одно другому. Каждому свое.
Тогда вопрос, почему внедорожный спорт имеет такое развитие, а ралли 19 на старте, 12 на финише?
Потому что внедорожный спорт, кстати, за исключением вот нескольких энтузиастов, тоже одно время умирал. Потом там менялись технические требования, поэтому там тоже не все так было гладко и сладко.
Может быть, еще дело в техническом регламенте, потому что
конечно.
Сейчас же довольно жесткие требования.
Конечно, конечно.
Кстати, когда я в группе ВКонтакте там переписывался с ребятами, Сергей Осипов, по-моему, написал, так давайте пускать всех только не на ржавых тазиках, но просто снять вот эти технические требования. И пусть ребят покатаются.
В начало 2000-х была российская серия группа R.
Она была, значит, в середине 90-х.
Ну, середина 90-х.
Да, середина 90-х, там, нулевых.
Да.
Да. Построить машину выходило в достаточно бюджетно. Особенно вот в тот период, когда люди стали зарабатывать деньги.
У меня такая Корса была, если ты помнишь.
Да, Корса у тебя была.
Можно было взять второй Гольф, поставить туда болтовой каркас ОМПшный или какой бы то ни было. Люди из труб варили каркас.
С мерами безопасности все равно было там нормально.
Нет.
Это единственное...
Я утрирую. Не надо было покупать супердорогостоящие ремни.
Прозрачная амалогация.
Да. Не надо было покупать супердорогостоящие комбезы, которые стоили там... Можно было за 100 евро купить...
Национальную амалогацию,
да.
Абсолютно.
И люди спокойно ехали. И ехали достаточно бодро.
Мы создавали эту группу именно для этого.
Правильно. Сейчас это еще в начале 2000-х эту группу срезали, потому что появилось требование по амалогации, плюс, и это стало ни разу не бюджетно.
Это прежде всего убрали в угоду заводу. Все хотят, чтобы сейчас все покупали гранты и ехали на гранте. Этого не будет никогда.
Не будет никогда. Были прецеденты, когда устраивали монокубки, когда каркит стоил вполне вменяемых денег.
Конечно.
Кубок Сакса, например, тому пример.
Кубок Сакса, кубок Логана был.
Логана был.
Кубок Форд Фиест, который Тима Эмана взял.
Да, 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 да. Ну, Фиеста была не так
она сравнена. Она была подороже, конечно, была.
Я прекрасно помню, как финны, живущие здесь, и Мана, и Тата Райкенен привозили себе машины, и Миша Гоголева, который выигрывал гонки на этой классе. Он ехал, да, вспомни, на Манте тогда, и на Короле он ездил. Понимаешь? И это было совершенно зрелищно.
Компания под названием «Евроавто» во главе с владельцем, он фактически...
Игорь Камолов,
Игорь,
да. Кстати, ему исполнилось 60 лет. Игорь, если ты знаешь, сегодня слушаешь, поздравляем, наверное, все, да?
Да, согласен.
Да, конечно.
Он фактически обязал каждого из топов своей компании заниматься автоспортом. И он финансировал это дело. И, скажем так, компания «Евроавто» взрастила целую плеяду хороших гонщиков.
Конечно.
Серега Гирш.
Были прекрасные трековики. Да, действительно, команда «Евроавто» была одна из самых сильных. Безусловно.
Во-первых, у них была материальная база для этого, потому что ты мог прийти...
Тачки на разборе.
Да.
Но, опять-таки, это автомобили, которые выступали только на треке прежде всего, которым не нужна была госрегистрация. А на трек ты мог приехать без номеров совершенно спокойно.
Стоп. Тот же Толик Смирнов, у которого было 2 205-х «Пыжа».
Было дело.
И он в зависимости от необходимости перевешивал госномера с одного на другой.
Ну, это уже второй вопрос. Надо все равно создавать систему.
Даже должна быть всеми, система. Всеми помнимый бизнес-гонщик Блинков.
Ну да, две «Масяни», одна красная, да? Вторая серая. Оба Mitsubishi Lancer.
А до этого у него было 2 Cosworth Ford'а на Петербурге. Он упал на одном, на роллере СКА. Они упали, кое-как выковырялись. Ну, видимо, что-то они там сломали или убили. Они дошкандыбали до финиша. Они пересели в точно такой же автомобиль с переклеенными номерами, всеми исходниками, и закончили гонку. Правда, был скандал после этого, потому что это всплыло, потому что не могло не всплыть.
Эти истории, они существуют очень давно. Мы знаем, что и профессора машины меняли.
Если бы существовал бы вот этот вот класс R, R1, R11, R10, R9, где люди могли...
Да даже R12.
R12. Люди с минимальными физическими, материальными возможностями могли построить автомобиль...
Или купить его готовый.
Или купить его готовый за очень вменяемые деньги. Просто я свой первый автомобиль по R11, Volkswagen Golf 2, купил за смешные деньги. Сейчас,
ну, $500?
Нет, там в районе $3000.
$3000. Но подготовленный.
Подготовленный. Он был с ОМПшным каркасом, он был с нормальным мотором, он был на Синштейнах.
Ух ты, господи.
Если кто-то помнит, что такое Синштейны. Амортизаторы производства...
Конечно.
Да.
Мы не просто помним, мы знаем.
Вот. И, скажем так, для того, чтобы попасть в участие Кубка России ралли Санкт-Петербург, я проехал 2 спринта, получил авторизацию и спокойно стартовал. Это был 2001 год. У меня был 76-й номер. Я стартовал последний, потому что у меня не было ни очков, ничего, соответственно. Я просто помню, скажем, в ралли Сестрорецк стартовало только по R11 порядка 45 экипажей, а вся грядка, весь канал, была под 80, под 90. И даже на длинных допах умудрялся головка наступать на хвост хвосту, потому что такое количество просто тупо не успевало проскочить.
Вот ответ на все вопросы. Все можно. Просто нужно правильно к этому подойти. В угоду кому-то это было отменено. Почему сейчас об этом не задуматься? Тем более, что у наших соседей можно действительно купить готовый, подготовленный автомобиль или взять в аренду.
Насколько пацаны в своих гаражах строят какие-то перделки...
Я бы сейчас от этого немножко ушел по одной простой причине.
Нет, стоп. Можно я закончу? Вот я закончу, и ты можешь идти куда угодно. Дело в том, что если их все потуги пустить в нужном направлении... Не то, что они вот там из пятерок, из копеек, из чего-то сделают какие-то перделки, но и со подвора. Если им дать понять, что, ребята, Вот вы можете поиграть в ту же самую игру, но гораздо интереснее.
На более высоком уровне.
Конечно.
Конечно.
И они даже денег просить не будут, потому что у них будет перспектива. И они будут там лучшими парнями во дворе, самыми крутыми пацанами.
На районе, да.
На районе, на, где угодно. Если они даже в мамой сшитых комбинезонах, ну, чуть ли не в велокасках, они выйдут на какую-то там маломальски интересную гонку. Во-первых, они научатся ездить хотя бы. Потому что я вот могу честно сказать, вот то время, проведенное в автоспорте, дало мне огромный опыт в управлении автомобилем.
Миша, ну для таких соревнований построена трасса Парголова, кросс, вот Петь Новоселов, который...
Это другое, это другое.
Но это, конечно, не ралли на...
Для таких соревнований было прекрасное ралли «Профи-клуб».
Да? Да,
вот.
Да,
а да. Когда-то, первый раз мы провели маленькое ралли такое с Галей Гроховской. Это было там в 89-м году, называлось ралли 13.
Было такое,
туда допускали,
да,
только спортсменов второй лиги. Тогда была первая и вторая лига. И только спортсмены второй лиги могли стартовать. Это было короткое ралли с не очень сложными скоростными участками. Меры безопасности, естественно, тебя комиссия принимала без... Ну, вот в старое время не проскакивала.
Ну, естественно,
у нас
никаких
сегодня,
косяков,
у нас,
да?
У нас Громов как варил каркас, он будет варить их всем за счастье держать. За счастье будет сразу и фирма организована, и очередь стоять.
Да?
То есть, грубо говоря, вопрос организационно-политической воли. Ну и кто будет пробивать эти идеи, кто готов?
Ну, еще раз, мне кажется...
В Российской автомобильной федерации на уровне комитета ралли. И... Кто будет тем самым волшебным пинком, расскажи мне.
Значит, я думаю, для начала надо предложить это место. Вот мое мнение, я бы предложил это человеку, про которого я сказал.
Володе Воронову.
Володе Воронову. Он еще и пользуется поддержкой Сингуринди и школы Сингуринди. Мы забываем о том, что у него за спиной профессор, который знает все. В отличие от нас, который знает чуть-чуть.
А вы задавали ему вопрос, ему это надо?
Да, я задавал ему этот вопрос.
Тогда...
Я задал ему, он болеет за это. Ему надо немножко помочь с точки зрения политтехнологий всяких. Приоткрыть ему двери в какие-то кабинеты. Это все можно сделать.
Я могу рассказать свой приход в автоспорт. Это совершенно как бы для меня абсолютно непонятная была ситуация. Есть у меня старый мой друг Геннадий Михайлов, всем известный. Он принимал самое непосредственное участие в этой красоте в качестве...
Всегда с Владиком Музычком.
Да, 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 да. И как-то в воскресный день он позвонил мне, говорит, что делаешь? Я говорю, валяюсь. Ралли, хочешь посмотреть? Я говорю, а где? А для меня ралли все красивое, все замечательное. И он говорит, в Сестрорецке. Я прыгнул в машину, прилетел в Сестрорецк. Михайлов посадил меня в свой гольф красный справа и провез по скоростным участкам, перекрытым. Он был комиссар безопасности, ну, в общем, не помню. И я проехал, и я понял, что а меня это штырит. И тут же пошло-поехало. Тут же нашелся автомобиль. И это был май месяц, а тогда еще в ноябре был Петербург. В ноябре я поехал первым...
Там, по-моему, конец октября был, по-моему. Последние выходные октября,
да.
И в октябре ты уже поехал.
И в октябре я уже поехал. Каких-то сильных финансовых вложений не было. И вот из этого все началось. Меня это реально вштырило. Потому что мне нужен был какой-то летний оттяг, чтобы тупо не бухать в выходные, например. Любому человеку нужна какая-то развлекуха, которая его будет торкать. Скажем так, на сегодняшний день мне вот тот адреналин, которого мне не хватает реально, который мне давал автоспорт, горные лыжи, сейчас мне дает летом мотоцикл. Я за сезон наматываю там 19-20 тысяч. Я не слезаю с него. Возвращаясь к теме молодежи, им дай эту вкусную историю, преподнеси ее. Ее даже в обертку заворачивать не надо. Шелестящую, красивую. они и так, они не знают, куда деваться. Стрит-рейса как такового нет, они все это самое. Опять же, стрит-рейс — это борьба кошельков.
Это вообще не автоспорт.
Ну, это так, это под, так, подвиды.
Это подвиды, да. Это все такая...
Самый сложный вид автомобильного спорта – это автомобильное ралли. Да, это доказано, да, проверено, да, понимаете, да, безусловно.
Вот во всем том, что говорит мой собеседник, есть одно, чего бы вот я добавил. Нужен симбиоз молодого поколения пришедшего и какой-то ветеранской истории. Вот что мы с тобой видели в Швеции.
О, да.
Ветераны, они готовы делиться своим опытом.
Сейчас скажу. Вот мы в Швеции видели, проходит канал южно-шведского ралли, 3 минуты перерыв, и едет такой же точно канал древних автомобилей Volvo, в котором сидят дяденьки, да, размером больше у меня, возрастом старше, чем у меня, и они красиво достаточно на заднеприводных автомобилях едут. И молодежь на это смотрит, шведская молодежь.
Это культ.
Культ.
Так же и у финнов.
Так же и у финнов. И когда я, например, вижу в Прибалтике, там, я не знаю, сейчас в жизни ушел там тот же Цауна, но когда я 2-3 года назад видел Цауна на старте гонки, я понимал, что на него смотрят как на икону.
Подводя такой промежуточный итог, я 32 года с камерой, микрофоном занимаюсь всеми этими историями, но, честно говоря, пробить вот эту чиновничью рутину и телевизионную рутину, ребят, застрелись.
Это, кстати, ответ на вопрос, почему я на такое время исчезал. Потому что устал.
Карета прошла.
Ну что ж, вот такой неожиданно сложный и для постороннего уха, возможно, странный разговор у нас сегодня получился с Михаилом Набиуллиным и Борисом Резиным, с людьми, которые в автоспорте давно, которые много в нем понимают, многое о нем знают и сами были активными участниками этого раллийного процесса. Что из этого последует дальше? А вот честно сказать, не могу прогнозировать и не буду прогнозировать. Да, то, что Владимир Воронов сегодня один из сильнейших, наверное, менеджеров спортивных, которые есть в Российской Федерации, безусловно. Если его двигать дальше в кресло председателя комитета ралли Российской Автомобильной Федерации, не потеряет ли он свою энергию, во-первых, и, во-вторых, каким образом это возможно сделать? Наверное, в этом есть смысл. Я не буду это утверждать там со 100% гарантией, но с Владимиром Вороновым я постараюсь поговорить на эту тему на ближайшем ралли. А ближайшее ралли у нас — это этап чемпионата России, город Лахденпохья. Да, снова здравствуй, Карелия. Наконец-то белые ночи, которые из-за ковида пришлось сдвигать на 2 месяца вперед. И, конечно, ночи уже будут не белые. Безусловно, и спортсменам, вероятно, придется вспоминать, как ездить по ночам с так называемой люстрой, то есть дополнительным освещением. Но, тем не менее, это снова этап чемпионата России, и моторадио.онлайн стало информационным партнером Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и я постараюсь давать об этом событии максимум информации. Ну что ж, я понимаю, что в основном аудитория моторадио.онлайн — это мотогонщики, это мотоспортсмены, это просто любители мотоциклов, но давайте не будем забывать, что мир и на 4 колесах бывает удивителен, интересен и, в общем-то, потрясающий по своей сути. И если кто-то из вас вдруг захочет сменить 2 колеса на боевой кокпит раллийного автомобиля, ну что ж, обращайтесь в личку, обращайтесь ко мне через Моторадио Онлайн, и я расскажу вам, как это лучше всего сделать. Это была «Карета прошлого», на козлах был кучер Игорь Апухтин, и давайте поедем вместе, да, come together, от, наверное, не Beatles. Да, битловская версия, конечно, оригинальная, но меня как-то сильно зацепила та версия, которую сделали Рэмон. Так что come together от Beatles и Rearmon на Моторадио Онлайн в «Карете прошлого» с кучером Игорем Апухтиным. Удачи! Увидимся!